Доброго утра, вторника, всем слушающим и слышащим нас. Настраиваемся на волну счастливых людей и начинаем день с открытия новых знаний, которыми с нами щедро делятся специалисты оздоровительного центра Амрита. В ближайший час с нами на связи Алексей Попов, который продолжит раскрывать для нас мир эмоций. Меня же зовут Анна, и я с радостью зачитаю все интересующие вас вопросы, которые вы, как и всегда, можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А сейчас я приветствую нашего лектора. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем нашу тему, связанную со здоровьем и со всеми другими аспектами жизни. То есть это эмоции, это основа жизни на самом деле. И будем продолжать нашу тему.
Как радостно это слышать, уже несколько эфиров этому посвящено, и все они были увлекательные, полные интересных знаний, поэтому с нетерпением ждем, что же вы нам расскажете сегодня.
Сегодня будет все в эмоциях, только с другой какой-то позиции, чтобы мы больше придавали значение своему психическому состоянию, внутреннему состоянию. То есть духовная жизнь – это всегда внутренняя жизнь, да, то есть она не зависит от внешних вещей, там какие-то хорошие обстоятельства или не очень хорошие снаружи, то есть внутренняя жизнь, она по-настоящему никогда не зависит от этого, и это и есть как бы истинное богатство, то есть которым большинство людей не пользуются, то есть они... К сожалению, цивилизация сейчас у нас, она больше сконцентрирована на внешнем, то есть разум людей спит, и в основном они просто пытаются выжать счастье из каких-то внешних вещей. В человеческом теле это счастье, оно очень ограничено, и люди в целом по всему миру, они чувствуют себя несчастными. То есть, будучи окружены даже каким-то комфортом, какими-то отношениями даже, ну, богатством, они достигают определенных целей материальных, даже достигают успеха. В итоге они все равно, если мы с ними пообщаемся, мы поймем, что это глубоко несчастные и неудовлетворенные люди. Это, то есть, ходить далеко не надо, просто можно по знаменитостям пройти, да, даже люди какие-то музыканты, у которых есть деньги, признание, даже в России они спиваются там. А за рубежом там суицид бывает, или там наркотики. То есть это все говорит о том, что люди, они не чувствуют счастья от естественной жизни. То есть им нужны какие-то извращения, которые приводят их потом, ну, к плачевным последствиям в виде здоровья или в виде психических состояний. Вот. И все это просто потому, что, ну, нету знания. То есть никто не говорит о знании, вот, которое именно затрагивает духовную составляющую эмоции. Они затрагивают духовную составляющую, потому что это универсальный язык, который понимают и растения, и животные, и человек. И то есть в духовном мире веды говорят, то есть в настоящей реальности, здесь мы находимся в виртуальной реальности с точки зрения вед. Вот, в настоящей реальности там тоже первостепенно имеет значение эмоции. И в действительности, если каждый из нас вот как бы заглянет себе в сердце и увидит такую вещь, то есть просто попытается посветить там где-то внутри светильничком, проанализировать какие-то ситуации в своей жизни, то мы все увидим, что каждый из нас ожидает некой безусловной любви от других людей. То есть он ищет вот эту безусловную любовь, да? То, что нас принимают, там, то, что нам всегда помогают, нас всегда любят, несмотря ни на что. Правильно? То есть, когда мы чувствуем, что там, например, девушка, она там кому-то нравилась, потом разонравилась, там, вот, то она чувствует, что это неправильно, что она чувствует какое-то страдание. То есть мы ищем вот это настоящее счастье, настоящую вот эту вот воду, которая есть в другом мире. И там есть вот эта вот безусловная любовь, отношения, основанные чисто вот на том, что бы с тобой ни происходило, каким бы ты ни был, я тебя всегда, ну, люблю. Например, если мать, она правильно относится к ребенку, там в грязи он, не в грязи, какие-то плохие вещи он сделал или какие-то хорошие, она всегда его любит. То есть у нее не зависит вот это отношение ее от того, что... Ну, она иногда может поругать даже ребенка, но всегда она то есть остается привязанность, любовь, то, что она хочет ему блага. Вот это называется безусловная любовь. И каждый сейчас, ну, каждое живое существо, даже в теле животного, оно на самом деле вот этого ищет. Вот, и как только она это чувствует, то есть она чувствует вот это счастье, чувствует, что она пьет вот эту настоящую воду, которая, ну, нужна душе, не просто физическому телу, там, чем-то покормить его, выспать, там, какой-то комфорт создать, или психические какие-то потребности, ну, просто какие-то отношения, там, развлечения, интеллектуальные какие-то потребности. А вот именно вот эта глубинная суть, то есть некая безусловная любовь, когда нас принимают в любых обстоятельствах, как говорится, полюбите нас черненькими, да, беленькими нас и так полюбят. То есть безусловная любовь — это когда человек, какие бы он страшные поступки не совершал, в какие бы он ситуации не попадал, мы всегда продолжаем вот, ну, к нему относиться с любовью. То есть между нами, между наших отношениях ничего не стоит, никаких условностей. Потому что иногда вот даже у Олега Геннадьевича, например, там отношения с людьми, вот как он им как бы потакает им, они такие: о, Олег Геннадьевич такой хороший, а как вот там что-то строго он скажет, там, поругает их, они сразу могут обижаться, да, какой-то негатив может быть иногда у людей. Вот это означает, что отношения как бы очень поверхностные, то есть пока меня гладят, я тоже глажу. Вот, пока мне приятно, да, нас приятно, как только, ну, что-то происходит, то все, то есть отношения разрываются. Это отношения в гуне страсти. То есть, когда люди, они строят отношения на внешних вещах. То есть, это никогда не приносит удовлетворения эмоционально. Вот. Невежество – это вообще просто отношения какие-то на оскорблениях основаны. Вот вы видели, наверное, какие-нибудь грубые люди такие там. Ну, у них какая-то грубая деятельность такая. Они просто там чуть ли не матом друг с другом разговаривают. И для них это нормально, такой вот эмоциональный обмен. Да, там сарказм какой-то, там оскорбления взаимные. Вот, и для них это нормально, то есть как бы все классно, что общаемся. Вот, но это в гуне невежества вообще. И оно, к сожалению, имеет место быть. Здесь у нас периодически наблюдается. Вот, в гуне страсти чуть-чуть повыше, там как бы все так накрашено, все такие как бы в красивых одеждах, такие красивые какие-то апартаменты, декорации. Вот, ну как только вот появляется какой-то яд, все, то есть начинается со всех сторон яд, то есть отношения очень поверхностные. И в благости отношения — это когда человек постоянно вот, ну, постоянно желает блага, что бы от нас ни исходило, да, ему, а у того человека к нам идет благо, или у нас к тому человеку. Таких людей их называют святыми, то есть там Сергей Радонежский, Серафим Саровский, там, отец Паисий, еще кто-нибудь там. В разных традициях святых немало людей. Вот современно это, я говорил, что это отец Паисий. Ну, то есть он там где-то, я не знаю точно, где-то в 2010-м, что ли, оставил этот мир. Может быть, чуть раньше, такой современный украинский святой. У него есть книжки, есть начитанные аудиокнижки на Ютубе. Рекомендую всем послушать, посмотреть. Как бы очень такая возвышенная личность, судя по тому, что я читал, слышал о нем. Вот, то есть именно вот эта безусловная любовь. И ее даже животные способны чувствовать. Представляете? То есть даже животные. И она не зависит от каких-то внешних вещей. То есть встаем мы там с утра, не встаем. То есть это внутренняя такая позиция человека. Внутренняя позиция, то есть это, ну, это некая любовь, то есть это какой-то уже уровень, то есть он не зависит от каких-то внешних факторов, человеку нужно достичь этот уровень, и этот уровень называется любовь к Богу. Вот, он может быть разных степеней, там с Богом тоже могут быть разные отношения, это раньше в христианстве тоже это обсуждалось, и тот же отец Паисий это потихонечку затрагивает. То есть отношения с Богом, они такие же, вот там, можно отец, то есть Бог отец, да. То есть, ну, в основном в этих отношениях Бог мне, получается, как бы служит. С точки зрения вед, это не очень возвышенные отношения, потому что Бог мне служит. Вот, то есть выше даже вот то, что я слуга Бога, то есть я его слуга. Это уже выше, как бы, получается, что Бог отец. То есть я ему отдаю... Я хочу по отношению к нему проявлять эту безусловную любовь, потому что Бог, если так разобраться, поизучать Священное Писание, то он постоянно вот так вот То есть весь этот мир создан из вот этой энергии любви Бога. То есть если мы пойдем на природу, мы видим яблоко, да, оно источает какое-то счастье, там, природа от него исходит счастье и так далее. Все, что для нас предназначено, оно пропитано вот этой энергией любви, вот этой эмоцией. Все, что создают люди искусственное, да, вы сами можете понять, да, оно вроде бы как бы приятно, там, классно, но потом последствия есть, там, здоровье, еще что-то, там, психика у человека. То есть, как бы, дают временный эффект. Другими словами, то есть, есть, я забыл, как его зовут, такой, то ли итальянский, что ли мусульманин. Он снимает фильм, он снимал раньше фильмы про природу, и он объяснял, что вот природа, она создана Аллахом, то есть, там, Богом, то, что она... За всем этим стоит высшее сознание. То есть то, что такие гениальные вещи в природе есть, если их просто наблюдать, о них говорить, то человек, естественно, поверит в Бога. Потому что ну, просто так сами собой они не возникают. Это естественно. Просто конкретные чудеса, которые ученые пытаются копировать, и у них не получается до сих пор это сделать. Тот же, например, там комар, как он устроен. То есть просто ну, никто еще из ученых не смог сделать механического комара. Вот, то есть, представляете, у него маленький размер, там он так летает, или жуки, там, которые весят больше, чем, чем позволяют вот, аэродинамические свойства им летать, вот эти взмахи крыльями, то есть создается вообще какая-то вибрация, которая антигравитационная, эти жуки летают, это тоже ученые исследуют, антигравитационные какие-то вещи, чтобы делать. Вот, много-много-много можно рассказывать про природу, там ящерица, которая... У нее столько волосков, очень маленьких, много, что она по любой поверхности, там, по кафелю, по гладкому, по плитке может лазить. Вот, ученые просто задались, а как эта ящерица вообще по любой поверхности может лезть, там, по металлическому листу гладкому, там, еще где-то. То есть они вроде присосок никаких нету, следов не остается. Непонятно, как она лазит. Ученые исследовали, поняли, что там просто вот как на футбольном поле человеческие волосы сужены до там, квадратного сантиметра. Вот примерно вот такое количество волосков очень маленьких, они создают электромагнитное притяжение у этой ящерицы, она по любой поверхности может лазить. Как такое могло случайно произойти? Ну, вот, это просто люди в гуне страсти придумывают эти вещи, чтобы оправдать какие-то свои привязанности, свой образ жизни. Вот, и именно вот эта безусловная любовь, она, ну, должна, как бы, должна увеличиваться у человека внутри по отношению к другим. Также, ну, чтобы она была вообще, чтобы мы знали, что она есть, потому что внутри потребность такая есть, осознаем мы это или нет, это у всех по-разному может быть. Вот, нужны вот отношения именно с Богом, то есть налаживать какие-то отношения, то есть должна быть медитация, должны быть молитвы. И когда мы будем устанавливать связь или со святым человеком, как часто Олег Геннадьевич говорит в лекциях, да, с каким-то святым человеком, потому что от него исходит вот эта вещь. Когда мы какой-то вкус в этом почувствуем, мы поймем, что это есть. То есть тот мираж, за которым мы бегаем в этом материальном мире, он где-то есть. И смысл жизни, он тоже есть, как бы, получается. И просто нужно изучать, нужно искать и... Ну, кто ищет, тому вот все приходит. И знания, и учителя, и возможности, и средства. Все придет. То есть у каждого живого существа есть возможность совершать духовную практику. Потому что это смысл человеческой жизни. Если человек этим не занимается, он будет несчастным. Какая бы внешняя обстановка ни была, бедный он, богатый, там, знаменитый, незнаменитый, какой-то талантливый, неталантливый. То есть бессмысленно без этого, потому что именно вот этого хочется. То есть просто удовлетворение чувств, просто какой-то материальный успех, они не дают этого счастья. Вот, дает счастье именно эта безусловная любовь. И если мы увидим, то даже в древности развитые люди, какие-то меценаты, когда они добивались какого-то успеха, они старались служить людям, то есть что-то делать полезное, да, то есть проявлять же опять вот эту безусловную любовь. Да, люди там плохие, да, они жадные там, да, они какие-то там, у них плохие качества, но я все равно их люблю, то есть я все равно, что я все равно в любом случае я им хочу добра, хочу как-то им послужить, Вот. И когда человек сам эту вещь просто к другим проявляет, у него то же самое удовлетворение происходит. В основном мы как бы хотим, вот у нас центр такой вселенной, мы на себя его смещаем, мы думаем, что вот ко мне должны безусловную любовь проявлять, и это здорово. Вот. Но, к сожалению, если только к нам ее будет проявлять, это может нас разбаловать. Вот. И Бог, Он и проявляет эту милость постоянно. Вот. Он исполняет желания живого существа, создает ему условия. А, вот. Но человек, он как бы наглеет, вот как это, как сказка про золотую рыбку, да, то есть бабка там послала деда к золотой рыбке, там раз что-то попросила, рыбка такая из безусловной любви, раз такая дала, бабушка еще, еще, то есть она как бы привносит в эти отношения свое вожделение, да, то есть материальные как бы представления, желание вот как-то внешне быть счастливым. Она не хочет сама служить, то есть она думает, что счастье – это когда ко мне только безусловную любовь проявляют. Вот, веды говорят наоборот, то есть если бабушка сама хотела бы послужить рыбке, как-то ей помочь, покормить, рыбка бы там еще больше желаний ей исполнила там. Вот, но бабушка, она совсем уже обнаглела, она такая, вот пусть эта рыбка там у меня в подчинении будет, да, там. А я ей буду командовать. Вот. Такое желание. То есть это крайняя форма вожделения. И у нас иногда при поисках Бога у нас такое же вожделение вылазит. А что это вот Бог там вот это мне не делает? Да это как бабушка с этим корыцем. Ну-ка там, давайте, вот Бог, он что-то нехороший там. Деньги не дает там, еще что-нибудь. Вот это все вожделение. То есть... И путь вот именно к Богу, он лежит через то, что мы проявляем к другим живым существам, вот эту безусловную любовь. Пытаемся ее проявить. Чтобы ее проявить, нужен какой-то ресурс, да, нужен какой-то источник внутреннего счастья, энергии. Потому что если я сам несчастный, ну, скорее всего, я не смогу кого-то сделать счастливым, если я сам несчастный. То есть нужно быть хотя бы в каком-то нейтральном состоянии. Вот, и все это возможно в молитве. Олег Геннадьевич это часто объясняет, у него полно, сейчас, я думаю, уже полно, можно поискать в Ютубе, ВКонтакте, еще на каких-то ресурсах, на фестивалях благости, там, который, кстати, скоро будет. Вот, там где-то есть старые записи, старые материалы, где он проводит там вот эти уроки и объясняет, как практически показывает. То есть это нужно абсолютно всем, вот эти вещи. Это реально очень важный момент, если мы хотим развиваться. Вот. И постепенно вектор нашего сознания, он будет переходить внутрь, да, то есть он будет больше обращать внимание и больше искать какой-то силы, поддержки именно во внутреннем мире человека. Не во внешних вещах каких-то. Вот, но при этом внешние вещи тоже важны, то есть нужна работа, нужны какие-то социальные, материальные отношения, то есть это не призыв, ну, уйти от них. Потом, когда у человека внутренний мир, он настолько широкий становится, что человек понимает, что какие-то внешние вещи – это просто, ну, просто груз ненужный. И он уже тогда уходит там, в отречение, какие-то святые люди, они исполняют свой долг. Они там не бросают мужа, жену, там, работу, еще что-то, не подставляя других людей, они спокойно, так аккуратно, ну, как бы отрекаются от этого мира и либо погружаются в духовную практику, либо распространяют это знание, обучают людей там, и так далее. То есть это все естественно должно быть, ну, не искусственно, просто вот. И в основном, чтобы людям развиться, им нужно пройти вот семейную жизнь, прожить, там, воспитать детей, добиться какого-то даже материального успеха, ну, не просто ради него, а как бы, ну, то есть служение тоже, для того, чтобы служить людям, чтобы помогать. То есть вначале человеку необходимо научиться любить вот окружающих, да. Это очень важный момент, потому что как я могу любить Бога и при этом ненавидеть окружающих? Ходят какие-то демоны кругом, там, ругаются матом, невежественные какие-то. Вот, это... нулевой уровень человека, то есть это, в этом нет никакого развития, если у нас негатив, если у нас по отношению к другим людям раздражение, негатив. Вот, то есть винить себя от этого не надо, потому что тот человек, который винит себя, это противоположность тому, кто гордится собой, да. И тот, кто винит, даже непонятно, что лучше еще, гордиться или винить себя. Тот человек, который осуждает, не принимает себя, он на самом деле несчастен, и он тоже другим не может счастье принести. То есть да, мы совершаем ошибки, да, у нас есть несовершенство. Но развитие, оно происходит тогда, когда человек, он... Это как вот можно привести такой пример, что человек, который вот отжимается, да, допустим, он сначала там отжимался 10 раз, потом он может отжиматься 15 раз. И вот как бы нужно именно так работать, что там, например, если ты раньше отжимался 15, то тебе надо сегодня там отжаться 16 или 17, да, и вот этот 16 или 17 раз, когда ты отжимаешь, он очень сложный, да, и у тебя там дрожат руки, и ты выходишь из зоны комфорта, хотя вот 15 ты нормально сделал. И вот то же самое в жизни, чтобы постоянно куда-то двигаться, человек должен выходить вот немножко из этой зоны комфорта, но это нужно делать разумно, чтобы не перегореть, чтобы не сжечь себя, вот, и постоянно, ну, как бы, вот это называется аскеза, то есть некие трудности, да, ради развития мы принимаем, развитие себя, развитие других людей, мы на себя налагаем определенные трудности, дискомфорт, то есть, и благодаря, так же, как вот с этим отжиманием, то есть человек идет уже на 16-17 раз, а то у него потом, ну, как бы в этом момент такой некий микроразрыв мышц идет, перенагрузка, и мышцы потом сильнее становятся, да, то есть они потом растут больше, сильнее. Вот те, кто занимается, сейчас многие занимаются телом, это сейчас очень популярно, они знают эту вещь. И то же самое в жизни человека. Если мы просто, как бы, мы будем чувствовать именно удовлетворение тогда, когда мы развиваемся, когда мы движемся, потому что застой, энергия застоя, это энергия тамаса, да, то есть это такая инертность. То есть вот мы просто делаем какие-то привычные вещи в жизни, сходил на работу, посмотрел телевизор, никакого вот выхода из зоны комфорта, никаких аскез, никаких вот каких-то трудных ситуаций, да, человек не развивается, и внутри у него растет неудовлетворение. Просто он как бы, вроде бы он такой даже может много дел делать, но если он вот эти 16-17 раз не отжимается, то есть не выходит из зоны, не пытается куда-то расти, куда-то идти, то он будет чувствовать вот эту энергию невежества, неудовлетворения. И вот это неудовлетворение люди, они пытаются залить там какими-то вредными привычками, кинотеатрами, там, какими-то покупками, да. Вот. Это все бессмысленно, то есть это все просто отстраняет проблему на какое-то время, потом она с новой силой возвращается к человеку. Поэтому человеку нужно постоянно чуть-чуть больше стараться делать, чуть-чуть дальше идти, тогда будет вот такой поток жизненный, это будет энергия благости, когда будет что-то новое входить в нашу жизнь, у нас будут вырастать какие-то новые возможности. Вот, но для этого нужно всегда как бы смотреть, а где я могу чуть-чуть больше сделать, да, именно в своем мировоззрении, там, в режиме дня, еще где-то. И постепенно, когда человек уже научился так жить вот в развитии, да, в этом, в потоке, вот, и пример это Олег Геннадьевич, то есть он постоянно же у него какие-то аскезы, да, он там рассказывал, что он в детстве там, там обет молчания, там какие-то йога-асаны, сейчас он там бегает, по-моему, по 15 километров, если не больше уже. Вот. Еще какие-то вещи, в пруду там холодном купается, там изучает священное писание, встает очень рано. Вот. То есть все равно он совершенствует, да? Совершенствуется постоянно, то есть он как бы в той деятельности даже, которую делает, он пытается постоянно совершенствоваться, найти какую-то новую глубину, как-то еще людям преподнести что-то, чтобы у них все еще лучше работало, чтобы было еще больше возможностей. Вот. И вот такое развитие, оно, ну, называется, то есть такой счастливой жизнью, оно приносит удовлетворение, потому что именно вот в духовном мире там тоже все не статично, там все динамично, там все развивается. Там, ну, нету такой скуки, какой-то обыденности. Вот эта скука, обыденность, это когда вот у нас вот эта энергия невежества накапливается. То есть мы не следуем процессу, не соблюдаем какие-то правила. И иногда такой вопрос задают, то, что некоторые люди занимаются духовной практикой, да, они там читают молитвы, мантры, медитации, у них там ранний подъем, там слушают там, ну, какие-то лекции возвышенные. Вот, и все равно у них тоже бывают негативные эмоции, да. Вот, все равно, как бы, они могут быть такими токсичными, то есть их иногда переключает. И здесь ответ такой интересный, что вот как у людей, которые там еще только начинают, да, у них еще немного там, они как-то недолго практикуют, там, недолго развиваются, у них тоже есть негативные эмоции, могут быть позитивные. У них вот сознание — это как капля молока у них. А люди, которые давно занимаются, они уже развитые, там, вот, у них тоже может быть негативные эмоции, но у них уже как ведро молока. То есть такой сосуд, как ведро молока, то есть их сознание очень расширенное, то есть очень богатое. Но там и там молоко, да, что вот у человека, который долго занимается этой медитацией, и который недолго занимается, там капелька, и то это молоко, и они оба могут прокиснуть. Если человек расслабится, если человек перестает что-то делать, они могут скиснуть, ну, какие-то испытания, обстоятельства. Вот, и то может скиснуть, так скажем. И превратиться в что-то неприятное. Вот. Но, естественно, ведро – это лучше, чем капелька. И поэтому, чем дальше человек идет, тем больше у него, так скажем, ответственности. Чем он дольше занимается духовной практикой, тем больше у него ответственности, у него должна вот именно быть такая внутренняя чувствительность. То есть, что правильно делать, что неправильно. Где вот я, у меня энергия застоя появляется, да, я вот там могу больше делать, я не делаю, вот просто обусловился. Вот, и то есть у того, то есть может быть гуна невежества там. И, ну, поэтому чем человек дальше идет, чем дольше он развивается, он там как бы выше поднимается, и у него там уже строже как-то требования к нему, то есть он должен быть более строгим к себе. Вот, но это тоже дает больше счастья. То есть ведро молока и капелька, да, то есть разные вещи. Вот, поэтому ответственность у человека увеличивается со временем. И, к сожалению, тоже бывают разные испытания. Человек может тоже временно как-то источать какой-то негатив, какие-то. Просто идеализировать не надо, что вот человек, если долго занимается, то у него прям одни суперэмоции, там все хорошо. Нет, тоже бывают, но. Если человек потом, опять же, выходит из этой зоны комфорта, он понимает, о, сейчас какой-то маячок, что-то какая-то неудовлетворенность, какие-то негативные эмоции, значит, что-то я не так делаю. Вот, все, он быстро возвращается в нужное русло. Так, это я хотел сказать, да, про то, что, ну, чтобы вы не питали иллюзии, что люди, которые долго там молятся, они, почему у них негативные эмоции, да, потому что ну, такое можно встретить нередко. Вот. Но те, кто правильно эту практику делает, их сознание, оно расширяется. То есть оно, такие люди более глубокие становятся. При этом, да, они тоже подвержены негативу, потому что все находятся под влиянием вот этих трех гун. Страсть, благость, невежество, вот эти вибрации, которые, ну, могут причинять всем сложности, страдания. Поэтому будьте в реальности, так скажем, не питайте иллюзии. И естественно, чтобы вернемся к тому, что чтобы чувствовать вот эти эмоции духовные, да, или вот эту хотя бы, ну, эмоцию любви к Богу к нам, то человеку нужно, естественно, постоянно поддерживать контакт с Богом. Для этого, то есть, существуют определенные практики. Для этого вначале человек должен, ну, питаться нормально, потому что, ну, если мы там пьем алкоголь, курим, у нас куча вредных привычек, то это все будет мешать. Это все будет мешать, это все будет, ну, как бы замыливать наше сознание, наше зеркало ума, через которое мы будем воспринимать, ну, другую реальность. Если они грязные очень сильно, то мы все очень искаженно увидим. Вот. И как бы, то есть получается, будет такой диалог. Вот как бы человек из психушки пытается построить отношения с нормальным человеком, да? Вот, и мы в данном случае будем человеком из психушки, то есть мы себя будем неадекватно вести, ну и Бог, он тоже как-то, ну, какие-то благословения нам даст там, вот, то есть, но он не будет как-то вмешиваться, если мы хотим в психушке оставаться, он скажет, ну, я не хочу нарушать твою свободу выбора, ты сам волен оставаться здесь, вот, в странном месте каком-то, в странных обстоятельствах, вот, либо ну, что-то делать. Вот, и он ждет, пока, и он, ну, желает, чтобы мы вышли из нее, так скажем, чтобы мы стали какие-то адекватные, и только тогда уже возможны более какие-то отношения четкие, конкретные, да, со здоровым человеком. И в основном люди, вот если они не соблюдают режим дня, ну, такие простые вещи, там, то, что не надо там жениться, спать со всеми подряд, там, да. То есть это просто элементарные вещи. Раньше в обществе это были вещи такие, что, ну, это просто как бы даже объяснять не надо, там, не убей кого-то. Все понимали, что не надо никого убивать, зачем кого-то убивать, это же плохо. Вот, потом уже появлялись эти заповеди, ну, люди начинают деградировать, не понимают, что воровать не надо, там, обманывать не надо. Вот уже появляются какие-то заповеди, людям нужно уже как-то какие-то рамки ставить, чтобы они совсем уж в сумасшедших не превращались, людей не сходили, так скажем, с нужного пути. И человек, когда следует определенной практике, у него действует гуна благости, он становится просто человеком хорошим, просто адекватным, настоящим человеком, у которого есть определенная чистота внутренняя, определенная сила, вот, сознание нужное для этого. И потом человек уже может идти в духовную практику. Сейчас же, ну, если мы возьмем человека просто среднестатистического, его, ну, ему нужно просто сначала грубые вещи убрать, прежде чем куда-то прям там лезть. Просто не то, что он там не может в духовность податься, да, ну, то есть о каких-то возвышенных темах не имеет смысла говорить, потому что человеку нужно просто какой-то грубый пласт убрать. Тогда у него появится возможность идти дальше. И вот мы в той же такой же ситуации находимся. Не нужно думать, что вот нам прям сразу нужно куда-то в какую-то там сильно какую-то глубокую духовность, там какие-то там прям сильно возвышенные взаимоотношения с Богом. Нужно начинать просто с самых грубых вещей. То есть первое – это режим дня, второе – это попытаться... Ну, насколько мы можем, насколько сил хватает, выстроить правильное отношение. Для этого вот есть хорошая молитва оптинских старцев на начало дня. Вот, можно ее читать периодически, обращаться к этим святым, просить как-то их помочь в отношениях с другими людьми, с родственниками, с окружающими. Вот затем человек, он должен, так скажем, это тоже отношение с окружающим, человек должен понять, какой же у меня долг. Если у меня там мама, мне нужно о ней заботиться. Если там дети, тоже нужно о них заботиться. Если жена, нужно о них заботиться. Там, ну, еще какие-то вещи бывают, это самые простые. Вот, то есть я должен понять, где же моя ответственность, где мой долг. И исполнять этот долг. Потому что болезни... Те, которые связаны с телом у человека, они, естественно, связаны с сознанием. И с сознанием не то, что это какая-то мистическая вещь, связанная с сознанием. Просто мы, например, долг не исполняем по отношению к кому-то. То живое существо, оно испытывает определенные негативные эмоции. И оно их испытывает, потому что мы просто не выполняем свои обязанности. Вот. И естественным образом мы себе зарабатываем карму. То есть некое семечко мы бросаем, например, вот, например, кто-то нам дал пощечину, да? Допустим, мы в прошлой жизни кому-то дали пощечину. Мы посадили определенное семечко. И в этой жизни нам встречается человек, который просто так нам тоже пощечину дает. То есть карма нам вернулась-то. Вот. И мы когда получили, если мы в гневе, если мы в невежестве, то мы... В ответ ему 10 пощечин даем, допустим, да, в гневе таком. Да ты как посмел там? И начинаем унижать человека, оскорблять, там, бить его тоже. Ну, например, вот так. То есть и мы как бы посадили в прошлой жизни одно семечко, а уже потом уже посадили 10. Поэтому семечко называется, то есть биджа. Вот, там посадили, один раз что-то сделали, потом это семечко провоцирует то, что мы это 10 раз делаем. Вот. И вот так вот живое существо, оно запутывается в невежестве. Но если человек, он знает, если он понимает, что так, ну вот сейчас так нельзя. То есть от этого будет еще больше семечек негативных. От этого еще больше я запутаюсь в этом поступке. Например, как там, например, тортик на ночь есть плохо. Ну вот сегодня, последний раз, сегодня там, или через неделю все, я точно перестану кушать. Вот. Но суть-то в том, что вы когда кушаете, вы кладете это семечко. То есть чем вы больше наслаждаетесь, чем вы больше эмоций позитивных, негативных испытываете от какого-то поступка, тем больше семечек вы накладываете. Поэтому хорошо вот эти семечки сажать, именно связанные с Богом, связанные с позитивными эмоциями. Тогда вы будете сажать довольно позитивные семечки, которые вам будут, ну, пригождаться в жизни, будут вас поддерживать, помогать. Чтобы эти семечки сажать, то есть вот так называемая карма-йога, то есть служить людям, помогать людям, раз. А второе – это гьяна-йога, то есть, ну, изучая священные писания. Там тоже свои эмоции. Вот и реально, если вы начнете погружаться, прям стараться изучить, что же там, как же там, зачем же там все это говорится, вы реально тоже увидите вкус, у вас будут определенные эмоции, и тоже будут сажаться некоторые семечки. И третий вариант – это вот, ну, молитвы, медитации, связанные с Богом. Первую, ну, главнее всего, то есть не какие-то там на чакры медитации, еще какие-то глупости. Именно вот, ну, на Бога. Медитация – это молитвы, мантры там именно с именами Бога связаны и так далее. И тогда вы тоже там будете определенные семечки сажать, и все, эта вещь, она будет вас, как маячок, держать на нужном пути. Если вы этого не делаете, у вас изнутри просто будут всплывать ваши предыдущие семечки, вот эти вот, с прошлых жизней, и они будут приходить в виде внешних обстоятельств. И вы просто, если вы находитесь в гуне невежества, просто вы по течению плывете, то есть на вас погавкали, и вы тоже начинаете гавкать, то вы просто еще больше запутываетесь в этом негативе, да, в этой какой-то карме, там, болезнь пришла, надо вот грустить, ходить, там, все так плохо, ходим, сажаем эти семечки, там, вот, и дальше, там, еще, если мы сами несчастны, мы еще больше других несчастными тоже, ну, то есть мы счастливыми окружающих не можем сделать, то есть мы по факту не можем ничего позитивного сделать, если мы сами вот в негативном состоянии находимся. И на начальном этапе тело на нас очень сильно оказывает влияние на внутреннее состояние, да, человека, на начальном этапе, поэтому нужно быть здоровым, чтобы тоже идти к Богу. Ну, не то, что прям идеально здоровым, ну, то есть максимально поддерживать здоровое состояние тела, не кормить его чем-то там, не поить ненужными вещами. Это будет очень важно на начальном этапе. Потом уже человек, когда там какой-то квалификации достигает, тело уже не так важно. И, ну, можно какие-то вещи там сильно не, ну, как бы не обращать на них внимания. То есть появляется такая квалификация. Поэтому, то есть все, что Олег Геннадьевич говорит, это потихоньку нас подводит именно вот к здоровым эмоциям. И самый высший пласт – это, вот, как я сказал, вот эта безусловная любовь, отношение с Богом это называется, или бхакти, вот эта вот эмоция. Да? Она возможна между людьми, она возможна сейчас, она возможна там, с наставником, например, она возможна с, ну, в отношениях со святым человеком, в молитве как-то, да, какие в изучении священных писаний. То есть вот эта вот эмоция между ними, вот между то есть передачей эмоций, там нету никаких пределов. Мы с вами говорили тоже в прошлый раз, что, например, вот вы можете сами проэкспериментировать, взять у какого-нибудь человека просто какую-нибудь вещь, да, и посмотреть, какие эмоции у вас эта вещь вызывает. Например, особенно это у женщин такая тема есть. Например, женщина... Ну, то есть не то, что у женщин. Женщинам проще почувствовать, чем мужчинам. Там что-то вещь взяли, и она прям заряжена определенной эмоцией. Особенно если... Ну, там с домами такая вещь есть, например, на Западе. Там много богатых домов, где там происходили какие-то страшные вещи, убийства, там самоубийство и так далее. И там в этих домах, то есть вот эти какие-то призраки от этих домов, прям такая эмоция определенная исходит. То есть эмоции, они все пропитывают, они все пронизывают. То есть они могут, ну, на любое расстояние переходить. Например, мама волнуется про ребенка, и ребенок, на самом деле, она с ним связывается в это время. То есть по факту для эмоций нет никаких преград. Они, ну, во все проникают, всех достигают. И даже святой человек, который ушел, вот, если мы начинаем устанавливать отношения, естественно, там включаются какие-то эмоции. Вот, и эта связь, она, естественно, устанавливается. Неважно, какое у него тело, там, в каком мире он сейчас там и так далее. То есть эта связь поддерживается. И этот святой, он, естественно, будет, ну, как бы, он желает всем блага, желает служить детям Бога, и он будет, естественно, помогать нам как-то именно в нашем служении Богу, служении другим людям. И такой настрой, вот, такая практика, она дает нам внутреннюю силу, внутреннюю энергию, потому что, так скажем, просто сами по себе в одиночестве, ну, вот эти эмоции, они только по отношению к материи могут развиться, да, нужна какая-то другая личность, какой-то наставник, какой-то святой, от которого, который может нам передать вот эти эмоции, вот эту энергию. И поэтому обязательно, ну, кто-то еще нужен. Между мной и Богом нужен кто-то еще. Это святой человек обычно. Вот, просто я и Бог, ну, это немножко, может быть, гордая позиция в начале. Потом она, конечно, может быть, но вначале лучше какую-то личность взять развитую и поставить вот такой треугольник, чтобы получился я, Бог и вот какой-то наставник. Ну, квалифицированный, естественно, не какой-то, а искренне квалифицированный, больше меня разбирающийся, больше меня знающий. Вот это просто я к тому, как вот просто, ну, решить все проблемы жизни, да, именно вот таким способом, то есть через безусловную любовь к Богу. Потому что корень всех этих проблем, вот этот именно, который мы сегодня объясняли, о котором говорили, думали о нем, именно от него зависит, по факту, вся составляющая, все составляющие жизни. Отношения, материальный успех, психическое состояние и так далее. Таланты, там, удовлетворение и тому подобное, да, духовный прогресс. Все именно зависит на этом. И мы можем просто, можем по очереди какие-то вещи решать, там, что-то заболело, и, естественно, идем к врачу, там, это все тушение пожара называется, это все делать надо, если дом горит, не надо идти молиться, нужно его тушить, правильно? Вот, хотя бывает такой уровень развития, что можно просто пойти молиться, дом потухнет или еще что-нибудь случится позитивно, но это имитировать нельзя, поэтому, естественно, остальное... Методы тушения пожара мы тоже используем, там медитации, пранаямы, как йога и так далее. Но корень проблемы, он именно вот такой. То есть нужно развивать вот эти отношения безусловной любви. Они возможны только с Богом. Потому что у Бога, у него все богатства, у него все есть. Ему ничего не нужно от нас в том числе. Не нужно ничего от мира. То есть он полностью независим. Поэтому он может быть полностью... Он достоин полностью того, чтобы ему служили. То есть он не находится в каком-то дефиците, как мы, например, да, у нас там. Вот мне нужно то, мне нужно все. То есть в этом нету любви, в этом есть корысть, как бы. Ну вот. Бога такого нет, он полноценен. У него все есть там, все, что ему нужно. При этом он жаждет вот этих отношений с нами. Вот, и мы можем ему служить, можем ему отдавать, не боясь, что у него есть какая-то корысть, так же, как вот у ребенка к родителю, да. То есть родитель ему сам постоянно все дает, его там обслуживает, кормит его, поет, заботится о нем. И если ребенок служит, как-то помогает родителям, родители счастливые становятся. И им, у них еще возникает желание больше служить. Это такие самые примитивные, самые начальные отношения с Богом, которые возможны. Вот, но нужно идти дальше. Ну, для начала можно вот в такой ситуации себя поставить. И тогда вот будет, ну, успех на всех уровнях. Если мы просто... если у нас нету вот этого параметра взаимоотношений с Богом, если мы все остальное делаем, там лечимся, что-то еще. Мы просто тушим пожар, который там опять скоро возникнет. То есть затушили, потом опять какая-нибудь спичка упадет, опять все загорится. То есть, как бы, это по факту бесполезная вещь. Мы все это знаем, что там человек, например, бросил пить, вот, потом опять начал, тортик там мы перестали на ночь есть, потом опять начали. Это вот все из-за того, что просто вот этот главный момент, он не учитывается. Вот, его просто нужно также вплетать в свою жизнь и считать основополагающим моментом или пытаться понять для начала, почему это основополагающий момент. Правда ли, что об этом там Алексей говорит, или Олег Геннадьевич, или еще какой-нибудь человек об этом так рассказывает. Правда это или нет? То есть мы не призываем как-то бездумно верить в это, бездумно просто следовать. Человек реально должен разобраться в этом, действительно так это или нет. Для этого, естественно, нужна какая-то практика. Для этого нужно какие-то, ну, совершать усилия, аскезы, как мы говорили, да, выходить из зоны комфорта, подвергать сомнению, там, действительно я выкладываюсь, действительно ли здесь у меня все хорошо, там, вот, почему тогда я чувствую какую-то скуку. Вот это внутреннее чутье, оно у человека возникает в гуне благости, когда он понимает, да, вот здесь вот, ну, мне сейчас надо больше сделать, вот здесь больше, ну, еще больше не надо, потому что я переборщу. В гуне невежества и страсти вот это внутреннее чутье, оно пропадает. И человек даже, там, занимаясь духовной практикой, он может себе проблем наделать. Или какой-то другой практикой. Либо он там что-то не доделывает, либо вообще неправильно делает, либо там в гуне страсти обычно перебарщивает. Человек гордится такой, хочет быстрее, больше, сильнее там. Вот, и он, ну, как бы перегорает и так далее. В невежестве человек там просто какие-то аппаратхи совершает. Ну, это означает оскорбления какие-то по отношению к Богу, другим людям. Он думает, что это духовная практика. Вот. Чаще всего так бывает. В гуне благости человек, он обычно слушает других, ставит себя в такую позицию, что я ученик, я учусь. Вот нужно спросить у других, как правильно делать, как неправильно. Вот. И как бы быть готовым, что нас могут поругать, нас могут оценить. Вот. И, ну, относиться к этому позитивно. И благодаря этому возникает такое течение жизни, в котором у человека возникает удовлетворение внутреннее. Несмотря даже на какие-то внешние проблемы, или их отсутствие, или присутствие сложностей каких-то, человек чувствует, что он просто идет в правильном направлении, некая интуиция, то есть голос совести, там по-разному это все называется. Вот. В принципе, вот это тот момент, который, про который я хотел бы поговорить, чтобы люди просто, ну, чтобы слушатели, они просто не воспринимали этот материал про эмоции, как, опять же, какой-то некий тренинг, там, некий какой-то техники, которую нужно просто попрактиковать, и все будет хорошо. Желательно это связать с духовной практикой, отслеживать это и понимать вот эту суть. Просто потому что других вариантов просто нет. Либо человек становится несчастным, либо он как бы связывает свою жизнь с Богом, он тогда получает вот эти все эмоции, которые нужны, потому что, ну, это природа человека. Вот эта безусловная любовь, это хотят все. Например, там те же святые, Серафим Саровский, там и так далее, Сергей Ранин, Денежский. Там люди, материалисты, все, они видели, что от этих людей исходит сияние, от них какое-то есть счастье, они чувствуют вот эту, да, эмоцию от них. Вот. И все они приходили, приезжали посмотреть, потому что, ну, каждый этого ищет. Неважно, какая у него вера, в какой он традиции, да, каждый хочет вот эту вещь, увидеть ее. А у святого вот эта вещь, то есть безусловная любовь по отношению к Богу, и он от этого очень счастлив становится, он это излучает. И это очень легко почувствовать через книги таких людей, через молитвы, ну, через реальное общение. Ну, это те, кому очень сильно повезло. Вот. И вот, то есть, все довольно просто. Не нужны никакие тренинги, там, не нужно куда-то далеко ездить, там, платить кучу денег, там, еще что-то. Все просто, все как бы перед нами. Нужно просто брать, пробовать, делать, совершать ошибки, ничего страшного, учиться на этих ошибках, исправляться, совершать аскезы, там, аккуратно все делать. Вот. Ну, я думаю, на этом все сегодня. Можно перейти к вопросам.
Спасибо большое, Алексей, вам за сегодняшний эфир, за еще один час знаний и новых открытий. Есть у нас несколько вопросов, которые я сейчас зачитаю, и первый. Я делаю в духовной практике только то, что приятно. Нормально ли это на определенном уровне, или нужно все-таки стараться делать через «не хочу»?
Вот пока что на начальном уровне у нас... Ну, у нас нету квалификации, да, понять, что нужно делать, что не нужно. Бывает и у других людей тоже, которые могут выступать в роли наставника, у них тоже может не быть квалификации, понять, что делать, что не делать. То есть нужно смотреть, а что значит приятно. Если это приятно, и это приятно для души в том числе, то есть мне это нравится делать, например, там, кормить людей, мне это приятно. Вот. И это, в принципе, это хорошая вещь, благочестивая, гуна благости, да, как-то помогать людям, что-то делать. Вот, то почему бы и нет? То есть можно делать. Или мне, например, нравится, приятно Олег Геннадьевич слушать. Вот, какие-то лекции, там, например, про семейную жизнь, еще что-то. Это нормально, то есть, если у меня сейчас актуальна семейная жизнь, но если я уже там читаю молитвы, там уже прям чуть ли от мира не отрекаюсь, да, там, я слушаю лекции Олега Геннадьевича по семейным отношениям, то это не то, чем я должен заниматься. Вот, поэтому приятно, неприятно, это нормально. Единственное, вот нужно понять с точки зрения разума, это помогает мне развиваться, это помогает другим развиваться, вот то, что мне приятно, я делаю. Если да, то нужно там совершенствоваться. Нужно, как я говорил, вот этот 13, там 16-17 раз отжиматься, да, так типа, чуть-чуть там будет напряг, чуть-чуть тяжело выходить из зоны комфорта. Вот именно совершенствоваться в том, что приятно. Тогда не будет вот этого застоя, будет энергия развития. А бывает такое, что человеку приятно, а вот, но у него все легко, как бы ему все легко дается, он не напрягается, там у него все хорошо. Ну, то есть он тоже не развивается. Ну, ему приятно, но у него энергия застоя. И опять же, тот же тамос или негативные эмоции, они тоже постепенно придут. Это будет маячком, что нужно что-то пересмотреть в этом русле. Когда вот, ну, мы делаем через силу, это должно быть дозировано, вот этот 16-17 отжим, да, там, или там что-то качаем другое, там, вот, отжимание там, грудь, что-то другое качаем, то нужно очень дозированно, да, потому что если мы передозируем, можем сгореть, у нас будет все болеть, будет отвращение к этой деятельности и вообще нежелание, и возможности даже пропадут отжиматься, там, например, будут руки болеть, там, грудь болеть, еще что-то будет болеть. Вот, то есть нужно очень дозированно это делать и, ну, не перегореть. И плюс еще точно понимать, потому что бывают как бы такие энтузиастичные, как это говорится, неразумные люди, они очень сильно такие, да, мы сейчас будем совершать аскезы, поститься на сухую, но при этом там забыли, что у нас гастрит, там язвенный колит, там еще что-то. Вот, и они ухудшают себе здоровье. Поэтому всегда нужен баланс, то есть не должно быть никогда в жизни никаких крайностей. Там, не то, что мне это полностью нравится, там, и все хорошо, не то, что меня это вот тошнит, я прям это делаю. Крайностям должен быть разумный подход. Если я делаю это неприятно, ну, и я могу это переварить, вот, и при этом... ну, не будет каких-то негативных последствий конкретных, то да, можно это делать. Если я знаю, что я сейчас переборщу, и потом у меня будет серьезные какие-то... Ум там будет беспокоиться сильно, меня переключат в другую крайность, вот, то этого делать не нужно. В идеале это можно с другими посоветоваться, кто нас со стороны видит, кто нас знает, с какими-то старшими людьми. Они нам подскажут, то есть, правильно это или неправильно. Вот. Но если это нам нравится, то обычно туда ложное эго человека подключается, поэтому нужно это делать как бы для Бога, то есть для людей, стараться совершенствоваться в этом, стараться, ну, как бы сделать это еще лучше. Вот в этом тогда развиваться, в этом наш будет некий дискомфорт определенный. Ну, так вот.
Спасибо вам за ответ. Вот есть вопрос, который буквально продолжает этот. Где-то слышала, что аскезы и вот эти действия через «не хочу» — это не женский путь. Есть ли какие-то особенности духовного развития для женщин?
О, не женский путь. Ну, как бы, я не знаю, то есть, мне сложно на самом деле сказать про это. Потому что, ну, может быть, Олег Геннадьевич, может, он тоже так говорит, тоже, я, честно говоря, в последнее время не изучал, он тоже говорит, что, да, женщинам не нужно слишком сильных аскез. Но, опять же, принципы духовного развития, они одни и те же. То есть у женщины там есть какие-то хитрости, какие-то нюансы, вот, и в основном лучше, конечно, с женщинами это обсуждать, которые духовно развиваются. У них, ну, там есть какие-то однозначно, даже, может быть, очень много каких-то секретиков, нюансов, вот, своих подходов. Вот, но принцип остается тем же. То есть женщинам или мужчинам, ну, душа, как бы, она от пола не зависит. Мы можем в этой жизни быть женщиной, в следующей мужчине. То есть принцип один и тот же. Тоже это нужно делать, то же самое. Просто в разных сферах, да. Мужчина там может, например, с телом как-то экспериментировать довольно сильно. Женщине не рекомендуется там, ну, не высыпаться, ходить там сонный, спать на чем-то жестком, да. То есть у нее проблемы начнутся, скорее всего, со здоровьем и с нервной системой. Вот, ей нужно вот именно в отношениях, просто как бы сферы немножко разные, в отношениях с людьми, стараться заботиться больше о других. Если мужчина будет это делать, он немножко будет странным выглядеть. Если он как бы спит, там аскезы нету, нормально, ну, будет очень странно, как там будет на женщину похож. Вот, поэтому просто я полагаю, что просто разные сферы, но принцип тот же самый, что у женщины, что у мужчины, просто как бы сфера обязанностей разная. То же самое, как мужчина там может тяжелые чемоданы таскать, например, в служении Богу, он может совершенствоваться, раз подкачался, там еще больше чемодана таскает. Ну, это такой банальный пример. Или женщина вот в этой роли, то есть она будет глупо смотреться, да, там, в таком качестве. Она может там встречать гостей, там еще что-то там делать, как-то приготовить что-то там, вот, какой-то помыть что-то и так далее. И вот там вот она может совершенствоваться. Ну, это опять, я говорю, банальные примеры. Поэтому тонкости, они именно, скорее всего, больше связаны с тем, в какой сфере, про какую сферу мы говорим. И вот женщинам не нужны аскезы вот именно там такие грубые, физические. Там сильно не надо в этом как бы развиваться, и нужно развиваться вот в том, в чем она как бы сильна, да, в отношениях, в заботе какой-то, там, в каких-то красивых вещах, в комфорте, вот, она может там это все делать, ну, как служение, то есть, ну, так вот вкратце, то есть это довольно, я думаю, что это, ну, такая большая тема про женщин, и, ну, лучше именно вот я бы рекомендовал у женщин, которые развиты духовно, они вот точно вам там много чего, каких-то нюансов скажут. Я, естественно, ну, в мужском теле. Я сейчас понимаю, что какие-то вещи я могу не знать. Вот за что я как бы с супругой общаюсь, и я понимаю, что не так все просто. Вот у женщин там какие-то свои есть однозначные нюансы. Поэтому мы сейчас не будем сильно о них говорить, но принцип, просто запомните, один и тот же, просто разная сфера деятельности. Так вот.
Очень интересный ответ. Спасибо вам за него, Алексей. Вот вы сейчас упомянули, что нужно найти такую наставницу для женщины. Есть как раз вопрос, связанный с этим. Здравствуйте. Вы в эфирах много говорите о наставнике. Я очень привязана к лекциям Олега Геннадьевича. Вижу его своим наставником, а в своей вере и в близком окружении пока не могу найти человека, которому смогу также доверять. Что мне делать?
Нормально, то есть у женщины может быть мужчина-наставник, но при этом она должна понимать, что, ну, какие-то женские нюансы, то есть не факт, что он будет, ну, рассказывать, подсказывать, придется к этому самой как-то подходить методом проб и ошибок. И, ну, пока что действует так. То, что Бог дает, то он и дает, то есть нужно быть удовлетворенным тем, что сейчас есть. и использовать. Значит, то есть нужно также понимать, вот в йоге есть такой принцип сантоша, удовлетворенность, то, что да, может быть, хорошо было бы, чтобы сейчас женщина была, да, наставник там. Да, хорошо было бы, чтобы там еще что-то было. Но сейчас этого нет, и означает, что это самые лучшие условия для моего развития, которые сейчас мне нужны. Но при этом тоже как бы не забывать, стремиться к чему-то там, достигать там чего-то, искать наставников. Вот. Просто быть сейчас удовлетворенным тем, что есть, и ну, прилагать какие-то усилия, смотреть, изучать, искать. Ответ здесь такой. И, в принципе, я не говорю, что прям, то есть женщина не может развиваться, ну, если у нее нету наставника женщины. Нет, то есть это может быть мужчина. Ну, естественно, с ним отношения должны быть только как с наставником, да, то есть ни больше, ни меньше. И никаких надежд туда каких-то не нужно вкладывать. То есть просто это наставник, то есть мой учитель, вот, который мне духовные вещи показывает. Потому что у женщин бывает, что... Ну, и у мужчин то же самое, с противоположным полом, как бы. Бывают такие сложности, особенно если возраст одинаковый там, да, с человеком. Вот, поэтому, то есть все нормально, женщина тоже может развиваться, если у нее мужчина-наставник или там учитель в мужском теле, там священник какой-то, или Олег Геннадьевич, например. То есть все нормально, то есть развиваться тоже будете, но по-женски какие-то вещи... Вам только сможет рассказать женщина, которая прошла путь довольно большой, больше вас, например. Вот. И вам бы хорошо тогда, ну, просто общаться с людьми, вот, которые равные, да, которые тоже там, например, у них наставник Олег Геннадьевич, там какое-то у вас общение какое-то, вы собираетесь, делитесь чем-то. Вот это может тоже помогать, если именно по-женски какие-то нюансы узнать. Потому что, ну, все будут чем-то делиться, у каждого есть какой-то опыт. Каждый с какой-то своей стороны смотрит на эту ситуацию. Ну, я вот так вот могу сказать на эту вещь. То есть все, продолжайте, все нормально, все хорошо, развиваться вы точно будете. Просто вот эту опцию, ее может в основном только женщина дать. Общество женщин или более развитая женщина.
Спасибо за ответ. Вот в случае с Олегом Геннадьевичем, получается, ведь нет такого личного общения, не знаю, как у нашей слушательницы, но вот у большинства его слушателей это, в принципе, невозможно из-за плотного графика, и получается, они слушают только лекции, может быть, иногда, если получится, могут задать ему вопрос при всех. Насколько этого хватает ну, для развития духовной жизни, или обязательно все-таки иметь человека, который будет непосредственно тебя знать и как-то ну, брать за тебя ответ?
Конечно, естественно, лучше, чтобы у тебя был человек, который за тебя будет брать ответственность. Олег Геннадьевич, у него как бы, он сам так говорит, что у него такая миссия, это вот, ну, людей привести, вот, ну, то есть их направить в нужное русло. Он не берет на себя ответственность, вот именно прям даже конкретно каких-то людей, вот прям о них, ну, вот так вот прям ходить с ними, там, в них вникать, заботиться. Он говорит, что вот мне Бог, он как бы дает мне такую вещь, чтобы я просто вот, ну, шел и всех вот как бы звал, да, в духовной жизни. А вот, вот эти вещи, забота, индивидуальное наставничество, он говорит, что это, ну, это миссия других людей. То есть это сейчас не моя, вот Бог от меня сейчас вот этого хочет. Он говорит, и он ездит по всему миру, вот эти вещи делает. Поэтому просто даже если он бы и собрался это делать, у него ну, столько очень много людей, которые хотели бы, чтобы он был наставником, просто физически не сможет за всех взять ответственность. Если он ну, начнет там, может быть, за кого-то он берет там, такие вещи есть, но и то он тоже так очень непродолжительное общение какое-то, просто так же вот где-то пересеклись, что-то спросили. И это тоже имеет место быть, то есть вы слушаете лекции, вы тоже погружаетесь, это тоже ну, несет определенное благо, и этого даже может быть достаточно для развития человека. Ну, конечно, идеальный вариант – это чтобы был человек, который нас знает, которому не все на нас, который старше нас, и мы как-то выстраиваем с ним отношения. Он, естественно, то есть у него тоже есть желание как-то помогать другим. Вот таких сейчас немного людей, но они сейчас будут постепенно появляться и появляться. Вот, а у Олега Геннадьевича, может, он когда перестанет ездить, может, он будет такую функцию выполнять. Но у него сейчас такая вот именно распространять вот эти вещи, как-то звать людей вот к духовности, говорить об этом, давать им энергию, чтобы они вдохновлялись, верили в эти вещи. Вот, у него сейчас такая миссия, он говорит, ну, я просто вот как бы так живу, не потому что я так хочу, а потому что, ну, вот, такие отношения, вот, Бог так говорит, духовный учитель тоже ему так говорит. И он просто делает то, что ему говорят сверху, вот, а не то, что он сам хочет. Может быть, он и хотел, чтобы вот так вот, без всяких этих поездок там, просто сидеть там, где-то люди приходят, какие-то наставления даешь, ну, там. Вот, но судьба сейчас такая. Поэтому желательно, чтобы вы еще что-то находили, искали. Вот он сам об этом и говорит, что у вас должны быть старшие там и так далее. Вот. Он периодически об этом говорит, понимает, что люди хотят, чтобы он был. А у него сейчас, ну, как бы, совершенно другая цель получается. Но, тем не менее, развитие будет, если вы будете слушать, потому что контакт, он, как я говорил, то есть вот этот контакт, не обязательно он должен быть вот прямо физический, да, то есть главный контакт – это вот философия, наставление, это более тонкие вещи, более принципиальные, и даже, может быть, там пару раз вы с Олегом Геннадьевичем встретились, даже этого может быть достаточно, чтобы вы духовно развивались, слушали лекции, то есть, и потом, если судьба так сложится, может быть, он и постоянно будет как-то, ну, будет, вы установите с ним какую-то связь, контакт, он будет что-то отвечать. По крайней мере, вот при мне всегда люди, куда-то он приезжает, они что-то у него спрашивают, всегда он там что-то общается. Он, конечно, устает от этого, потому что график довольно плотный. Ну, то есть ситуация такая, как бы человек распространяет, он просто становится, ну, довольно популярным, и все хотят к нему. Но есть люди тоже духовно развитые, они сильно не рекламируют себя. Вот, нужно их искать и просто просить у них какой-то помощи, поддержки вот, в духовном именно развитии. Вот. Ну, для этого нужно изучить. И реально вот, нужно всем это стараться делать. И я думаю, что-то из этого получится по-любому, потому что люди развитые есть. Такого нет. Просто Олег Геннадьевич, он как бы он такой человек публичный, он ездит, все его знают. Поэтому много людей. А так нам нужно искать тех людей желательно. Можно же не искать, то есть смотря у кого какой этап. Кто чувствует, что он уже так прям созрел, и ему вот какой-то нужно какой-то шаг дальше сделать, ему нужно искать. Кто-то еще начинающий, то есть вы можете слушать год, два, три там лекции, и вы будете развиваться, то есть нет никаких проблем.
Спасибо вам за вдохновляющий ответ. У нас еще есть несколько вопросов. Говорится, что один из показателей прогресса на духовном пути – это развитие хороших качеств. Как тогда относиться к несовершенствам вроде бы давно практикующих людей?
То есть не нужно никогда никого осуждать. Вот, потому что мы не знаем, да, что человек в прошлом делал. Кто-то очень быстро развивается, там, у него прямо просто плещут вот эти хорошие качества, еще что-то. А у кого-то эти качества сохраняются вообще, то есть там, впредь до того, что там, уходит куда-нибудь в духовный мир, и только тогда он освобождается от этих негативных качеств. Вот, мы на самом деле ничего не видим своими глазами, поэтому не нужно гордиться, так скажем, своим восприятием и думать, о, я все вижу, этот человек у него здесь плохо, там плохо, я его как бы вижу насквозь, там еще что-то. На самом деле мы ничего не видим, потому что в ведических писаниях приводится такой пример, что там был такой демон, который убивал святых людей, там насиловал чужих жен, там, ну, ненавидел Бога, там, убивал преданных Бога, там, какие-то страшные вещи делал, детей убивал, да, но при этом в прошлой жизни он, оказывается, он пришел из духовного мира. То есть там Бог специально его отправил, дал ему это тело демона, потому что, ну, такая вот, такой замысел был, то есть с точки зрения вет, такой замысел, чтобы развернуть определенную ситуацию в материальном мире. Это сложно, может быть, понять вначале, вот, но такие вещи есть, они вот в Шримад-Бхагава там приводятся. А, то есть мы как бы не знаем, чем занимался, какой план вообще. Иногда вот, например, Валмики, Дас такой, который написал Рамаяну, его зовут мудрец Валмики, вот, он вообще был разбойником. Он убивал, грабил, и в конце жизни он, ну, подался в духовность, да, и он написал вот это великое произведение Рамаяна, которое сейчас до нас дошло. Но до этого он был разбойником. То есть, как говорится, неисповедимы пути Господни, и нам лучше не оценивать других, да. Нам, мы должны как-то оценивать, смотреть духовный уровень человека, то есть насколько он продвинутый, насколько он развит, да. Но судить там, почему он быстрее, почему он медленнее, то есть по факту для нас не имеет никакого смысла, если мы не являемся наставником или духовным учителем. Вот, у нас эта функция, она не заложена, и мы все равно ничего не увидим. То есть мы можем себе что-то придумать там, что-то там понапридумывать себе в голове, какие-то вот оценки поставить, но это ничего общего с реальностью не будет иметь, и мы просто только будем какие-то оскорбления совершать по отношению к этому человеку. Поэтому лучше сконцентрироваться на себе. Все это сложно это сказать. Вот я вам привел пример. То есть человек может быть разбойником, или человек может быть в этой жизни таким демоничным, там, типа Гитлера какого-нибудь, да. А в прошлой жизни непонятно, чем там занимался. Но Гитлер точно, он пошел на адские планеты, это понятно. А там, например, персонаж из Шримад-Бхагаватам, он, то есть, получил освобождение, он вернулся опять в духовный мир. Потому что, ну, у него там определенная история, его мудрецы прокляли эту личность, она родилась в материальном мире в виде демона там. Ну, в общем, там все непросто. Вот, поэтому, естественно, человек может как бы растянуть свою духовную практику очень на продолжительное время, если он не вот это будет отжимание делать, не будет делать, да, он там будет застой, будет не как-то несерьезно подходить, так же, как есть люди, которые слушают Олега Геннадьевича по 10-12 лет, они говорят, ну, мы еще кушаем рыбку там, еще что-то, ну, вот, и ты думаешь, ну, уже столько лет уже слушаете, что, почему вы так медленно и так далее. Но тоже мы не знаем, какие сложности у этих людей. Мне, например, было просто бросить кушать эти все, как бы, невегетарианские продукты, мне очень легко был, я же такой радостный был. А людям, может быть, тяжело вообще, они, может, там просто скрипя зубами эту вещь делают. Поэтому смысла судить нету, смысла разбираться в этом нету, мы должны сами у себя разобраться. Если мы сами будем у себя разбираться, почему мы не прогрессируем духовно, мы все поймем, что это очень сложно, да, поменяться внутри. Что может быть куча якорей. Некоторым людям вообще в этой жизни даже не суждено как-то даже приблизиться к Богу, да? Хотя они, может быть, и хотели. Вот. Но вот это их усилие, оно все равно в любом случае засчитывается. Но у них могут быть огромные препятствия. Я знаю, например, люди, которые молятся, у них там какие-то вот проблемы с психикой начинаются, какие-то, вот, знаете, типа одержимости, там такие вещи возникают. То есть, что только не бывает, какие только препятствия не бывают, но это все последствия нашей деятельности в прошлой жизни, они могут препятствовать. Поэтому человек, может быть, там на следующей жизни святым станет, а может быть, ну, в этой там будет как-то медленно и в следующей развиваться, и в третьей там. То есть, в основном вообще святые говорят, что можно за 3 дня просто очиститься и вернуться к Богу. Вот, следуя определенной практике. Вот. Но это нужно очень сильное желание, для этого нужен очень сильный опыт в прошлом, и либо какая-то милость такая необычайная Бога, вот как благодать говорится, да. То есть человек тоже должен быть готов пойти на какие-то революционные изменения в своей жизни. Но опять же, не наломать дров. Вот. И эта тема такая непростая, поэтому проще просто самому смотреть за собой. Тоже, конечно, нужно разбираться, кто сильно духовно развит, кто не сильно. Но почему они не прогрессируют? То есть лучше в этом не разбираться. Лучше просто помогать, безусловно. Вот кто-то не развивается, вы видите, он там усилий мало прилагает, или он, например, ну там просто сложно ему, просто берите и помогайте. И это просто вам будет только плюсом всегда. Вы будете чувствовать духовное развитие. Вот. В основном людям очень сложно развиваться, много искушений, например, там телевизор, там еще что-то в городах. То есть сейчас люди сильно деградируют кругом, и когда люди деградируют, сложно развиваться, сложно идти вверх, когда все с горки вниз катятся, да? Тебе надо вверх, как дураку, идти, ты такой идешь и думаешь, что я какой-то странный человек, иду в горку, все с горки катят. Вот, но при этом это делать намного легче, чем в прошлые времена, когда там нужно прям было конкретно чуть ли не в лес уходить, там, в горы, там, медитировать. Сейчас это очень просто, через молитвы делается. Поэтому ситуация такая, так вот могу ответить. То есть, чтобы понять, насколько человек развит, ну, просто можно по трем критериям смотреть. Первый критерий – человек сам просто следует духовной практике. Второй критерий – он как бы он рад и счастлив, что другие следуют духовной практике. Да, он радуется их успеху, такой человек. То есть он не завидует, он как-то… Ну, он всегда готов поспособствовать, готов сотрудничать с другими людьми. Он радуется, когда есть люди, которые занимаются духовной практикой. Вот. Первый человек, который на первом уровне, он осуждает, может осуждать другие духовные практики, да? Он может как-то, ну, как-то ссориться с теми, кто начинает духовную практику, какой-то негатив про них говорить, там, какие-то ссоры. На втором уровне человек, он уже хорошо сотрудничает с другими людьми, с любыми традициями, и он хорошо знает Священное Писание. А на третьей ступеньке человек, он просто своим присутствием вдохновляет других просто все оставить и заниматься духовной практикой. И он сам достиг определенного такого совершенства, которое другие люди чувствуют, что вот он что-то достиг. Вот, и они очень хорошо, у них безусловная вера, которая не может поколебаться ничем. На втором уровне человека можно, человек тоже, он уверен в священных писаниях, но его можно сбить с толку, как бы. При этом его вера не сломается, то есть его можно переспорить, переубедить как-то, но он все равно останется при своей вере. На первой ступеньке, когда человек начинающий, его можно какую-нибудь другую философию рассказать, и у него вера пропадет. То есть его веру очень легко разрушить на первой ступени. На второй ступеньке человеку уже вера не разрушится, но он может плохо знать Священное Писание, логику, что-то не доказать, но он уже почувствовал вот эту безусловную любовь, ее пощупал, он знает, что она точно там есть, как бы чего там на уши не вешали, не рассказывали. На третьем, то есть он просто, от него просто вот как от святого человека идет эта энергия, и он просто все в совершенстве познал, и он уже просто готов все что угодно отдать, чтобы вот, ну, дальше двигаться этим путем. То есть это описание, оно есть, опять же, в этом ведическом писании, Шримад Бхагавата, вы можете читать, изучать это, найдете там эти вещи. Ну вот так вот.
Спасибо вам, Алексей, за этот ответ и за сегодняшний эфир, за то, что вы снова являетесь проводником Вед и говорите то, что написано в священных писаниях, то, что вами рассмотрено и пропущено через сердце, это всегда очень ценно для нас. Поэтому с радостью будем ждать продолжения наших эфиров, новых взглядов на мир эмоций и новых секретов здоровья.
Всего хорошего. Спасибо вам за ваши очень такие проницательные, интересные вопросы. До новых встреч. Спасибо вам, Анна, тоже.
Спасибо. Счастливо. Вам. До свидания.